Так, давайте еще тогда постараемся быстренько еще двоих послушать.
Как нам сказали, когда была там, что именно поэтому, конечно, на это число и ополчилось. Пару людей запугивают этим числом. Это под него как бы подминать всякие гадости.
Раба Божия Мария.
Мария. Из рода.
Алтунина. Значит, у меня творение Богом мира до шестоднева. То есть ни творение я не затрагиваю. Мир, рассматриваемый в его внешней красоте и внутренней гармонии, представляет собой удивительное создание, которое поражает собой, как бы изумляет строится всех своих частей и чудесным разнообразием.
Счастливо,
своих
да.
Форм.
Спасибо большое, Кристина, да.
На котором невидимо лежит печать невидимого надмирового разума. И вот этот вот надмировый.
Конечно, мы же с вами тоже вот читаем какое-то литературное произведение. Мы же автора не видим, да, перед собой. Тем не менее, печать разума, да, авторского, она лежит да, в этом творении, какой бы она ни была, книга, там, картина, да, скульптура там, или природа. Да. Да, то есть такая идет ассоциативная связь.
Да, ассоциация с таким механизмом, который был заведен умелой рукой создателя.
Тикают, часики-то тикают, да?
А если прежде чем прочитать книгу, прочесть биографию самого автора, то совершенно по-другому чтение будет идти.
Да, да.
Как душу самого автора, этого творения книги, уже что-то становится понятно его состояние.
Да, вот Лев Николаевич Толстой. Кстати, вот хотя он как-то так вне церковных оказался потом стен, но тем не менее, вот это его борение, да, вот эти размышления, они все-таки любого человека как-то трогают, вот это его исповедь, да, вот эти все его вот конфликты. Ну и действительно, когда изучаешь его биографию, уже по-другому читаешь и все его романы, да, то есть вот действительно. Но в любом случае, конечно.
Разные периоды же были вот его духовных. Роман,
да, да, они как бы отражают они эти духовные,
да,
поэтому
если он закончил «Войной и миром», как у него?
Да, и у меня такая мысль, что он дальше стал? Не, ну у тебя тоже там были вот Хаджи Мура, там у него что-то еще такое было. Ну, «Воскресенье» тоже, ну, кстати, неплохой роман «Воскресенье», только там он что-то хает этих таинств православных, особенно таинство причастия. Надо как-то в советское время с купюром было бы издать его.
Не, «Воскресенье» книга довольно-таки опасна. Не, духовного жизни читать можно, конечно, но это предложительного начальника, я думаю, что будет неправильно.
Да.
Причем он же сам требовал, когда он умирал, чтобы его не вычищали, чтобы вот ни в коем случае не пускать на священник. То есть он сам чувствовал, что все
такое. Так это исповедь его достаточно прочитать. То есть все, пробовал я ваше православие, год попастился.
Да, да.
Ерунда это все.
Да, да. Не, ну там вот надо исповеди так, он немножко там тоже в воскресенье, помните, там он пришел, этот там Нехлюдов. Простому там сельскому батюшке, там, как он там маялся, мучился перед свадьбой ему нужно. Да? Или другое что-то? Перед свадьбой кто-то. А, это Анна Каренина там, да.
Смерти как окончательно от всех уйти.
Не получилось у него.
Походил, походил, но
и не вошел.
Интересно, показывали когда был документальный фильм, такой съемка его похорон. Огромное количество народу, все это вот гроб выносит, значит, целый постов, и все на колени. И ни один не перекрестился. Вот масса народа, понимаешь, что это вот то время, и вот это настолько вот просто вот шокирует буквально вот этот вот весь вид, там, что происходило.
Священная Библия с первых страниц сообщает нам тайну происхождения мира. «Вначале сотворил Бог небо и землю», так пишет бытописец Моисей. В этих немногих словах выражена та необъятная по глубине истина, что все существующее на Земле, а следовательно и первобытное общество, имеет свое начало. И слово вначале указывается, что мир не вечен, и что он призван из небытия к бытию Богом во времени, то есть и самим временем, и до сотворения мира времени не существовало, то есть с появлением мира появилось и время.
Время и пространство. А вот вы будете проходить от восточной, да, религии, там вот несколько другой подход, да, вот там нет вообще как бы такого творческого акта, а вот мир воспринимается как некая иллюзия, да, как сон, который видит человек, который реально не существует. Вот матрица, да, помните, вот Андрей Кураев, он там как раз размышляет по этому поводу, вот этот Нео там живет в Нью-Йорке, там ест, пьет, там у него там жена, дети, машина, вдруг раз проснулся. Да, там в какой-то растворе лежит, да, там кабеля подведены к нему, да, оказывается, что все это было навязчивой иллюзией посредством матрицы, которая внедряется в сознание. Вот буддисты так и говорят, у нас есть матрица, которая этот мир создает, это сон. Надо проснуться, пробудиться. Да? Понимаете? Поэтому это вот положение, это нам кажется как-то само собой разумеющееся, а для восточных религий это парадоксально такое творение мира. А что творить, когда его нету, да? Когда это сон. Мы сами творим этот сон, да? А мир есть сон. Вы не согласны? Остаете строго на библейских позиции.
Я не разделяю
буддийские позиции. И я тоже не разделяю. Но я говорю, что вот то, что вы говорите, как сам мне показалось, что это как бы настолько очевидно, что ну как бы кто-то будет возражать, да? Но это просто вот очевидно. А на самом деле это, знаете, это тоже как бы откровение такое, как Бог творец мира, да, он вложил красоту, все это откровенно такая истина, и не все, так сказать, люди как бы принимают ее. Ну ладно, хорошо, дальше слушаю вас. Мы, в общем, «Матрицу» не смотрим, нас это фильм не интересует. Вы не смотрели, нет? Да? Ну, там первая только серия как бы интересная. Вторая уже нет, да?
Не так интересно. Идея понятна, там они уже как-то...
Ну, вы не согласны с этой идеей, да, что человек вдруг раз и проснулся?
Да, и, конечно, не согласны.
Да, да, а как вы трактуете?
Ну, ведь возможен подход такой, что человек живет в своем материальном мире.
Да, да.
Это офис, пиджачок.
Да.
Придуманным, да.
А потом только обнаружит, что для чего-то живет, что есть какое-то настоящее измерение.
Да, да.
Другой разговор, что ну тут Голливуд, что это такая вот подача.
Ну да, да.
Какой-то, да. Вот, но ведь по большому счету, если человек просыпается на себя как раз в жиже, ты обнаруживаешь, что ему как раз
подключен
материал. Да, он пришел в церковь, проснулся, оказался в жизни.
Нет, он понял, что он там оказывается.
Именно в церкви он понял. Не, на самом деле, просто по-голливудски вы нам как бы объяснили все, именно в голливудских терминах. Да, да. Конечно. Не, ну а А?
Кураев,
да, да, Кураев, он... Нет, он
с
интересом, с таким, он и про «Титаник», и про этот, но «Титаник»-то... А вот этот мне понравился, его интерпретация. Да, но здесь... А смерть, это тоже самое же просыпание, мы же тоже как бы проснемся в другой реальности.
Ну, опять... Каких позиций смотреть, если буддист умирает в вечную нирвану, в ничто,
да,
в выйти из жизни,
да,
то христианин, наоборот, родится в
вечную жизнь. Родится в вечную жизнь, да, да. Нет, но если чисто психологически, то тоже идет как бы резкая смена, да, то есть вот именно как бы трансформация человека, то есть вот у него вот люди же живут до конца жизни, помните, там миллионеры на смертном одре, принесите мои любимые там платья, да, в котором я там была там на свадебном там, да, или так далее, то есть, а вдруг она просыпается абсолютно, так сказать, в другом мире, где другие ценности.
Как у богатого Лазаря.
Ну, среди нас есть и православные.
Нет, ну, буддисты, у них изначально акценты смещены, то есть у них
да.
в человеке находится, то
да.
есть человек сам в себе изначально обожествляет,
да.
то есть в нем находится Господь, и поэтому и нечего в человеке как бы совершенствовать, некуда даже
да, да, там...
Ой, не надо. После того, как я побывала в Туве в свое время, и как-то проходя мимо ихнего храма, там вышел оттуда, значит, тамошний лама. И он так сказал, вы на исповедь.
По-русски.
Тут я поняла, что все разговоры о том, что буддизм это не религия, это совершеннейшая лажа. Нет, большая философия, что там это все иллюзия, там и так далее, и так далее. Буддизм бывает разный.
Ну все же, я считаю...
В соответствии с притчей о богатом и Лазаре...
Ну да. Ну все же, мир не мог произойти ни от случая, ни от какого-то самозарождения. Он произошел от свободного решения воли всемогущего Бога, который благоволил воззвать мир из небытия к бытию. И вот это решение его вытекало на основании, кстати, отцы многие об этом говорят, единственно из любви и благости Творца, с целью дать и твари возможность насладиться этим величайшими свойствами его существа. И вот он, по словам псалмопевца, сказал и сделал, он повелел и явилось все.
Ну, правильно, мы же не можем Бога в сущности познать, да, в его вот таинственной внутритроичной жизни, да?
Да,
не можем, да? Но если бы это не было явление Бога вовне, мы бы вообще не имели никакого представления, да, о Боге. То есть в данном случае действительно тварь, так сказать.
А чувствовать могли его как-то все равно же, он дает какие-то импульсы.
Ну, мы... Да, мы говорим о мире. Мире, который как бы является Творца, да, то есть является его, то, ну, как бы вот внешним проявлением, да. И мы это созерцаем мир, мы как бы вот можем уже понять, да, как бы вот Творца, его любовь там и так далее, да, милость человека через мир, да.
Через мир мы можем. Ну, это только, конечно, касаемо, что когда человек уже приходит в Бога, потому что люди, которые вот замкнуты опять-таки на этом материальном мире, они не могут это вот в полной мере как-то осознать, прочувствовать.
Поэтому теряются потом.
И Бог творил мир посредством своего всемогущего слова. А все же, ну, по толкованию святых отцов, по творческим словам Божьим, надо понимать вторую ипостась. То есть Троица – это Сына Божия, через которого, по выражению Евангелиста Иоанна Богослова, все начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Так, во втором стихе первой главы книги Бытия говорится и об участии в творении Духа Святаго. А, то можно думать, что Бог действовал как предвечная Троица, чтобы все...
А вот какие функции здесь были у всех трех лиц? Бог – это какая у него функция? Ну, второе ипостась творит, да?
Творит, да.
Дух как бы украшает.
Ну, он носился над...
Ну, гармонизировал, да, все это.
Да, как...
Значит, исполнял.
Да, наполнялся, да.
Ну, а Господь Вседержитель, видимо... Ну, да, он, наверное, какие-то идеи подавал, как то оно должно быть. Но все равно все действовали, все три поставки участвовали в этом. Творение мира из ничего или из небытия есть одна из основных истин христианской веры. Хотя Библия и не встречает слова «из ничего», но оно подразумевается уже на первых ее страницах. Это слово впервые было введено в употребление святыми отцами. противовес господствующему тогда дуалистическому мировоззрению.
Почему? А глагол «барат»?
Он встречается просто не в русском языке. Да. Именно встречается именно в первых словах, что творение из ничего.
Да.
Что он не по-русски, не переводится на русский язык. Так.
Дуалистического мира многофизических мыслителей, которые признавали наряду с вечным Богом вечно существующую материю, что...
Нет, здесь просто говорится принципиально новое, да, было введено из ничего, из ничего, да, то есть, конечно, на основании Библии, на основании вот филологического анализа этого слова «бара», да, но просто вот это было как-то необычно, да, для эллинистического сознания, для античной философии.
Да, они не могли этого понять, а вообще этот глагол «бара», он... трижды используется позже при создании живой души, то есть и человека.
А как представляли творение мира? Вот Платон, Аристотель?
Что мир, он существует параллельно Богу, что Господь, он...
Ну, а Демиург, он как его творит, мир? Что он делает? Космос. Помните, да, украшает, да?
Ну да, он уже...
Формы творит.
Он формы творит из изначально существующего...
Да, да. Материя вечная, бесконечная.
А вот святой Василий Великий в ответ на воззрение пояснил, что Бог создал мир не из ничего, но из своего всемогущества.
Да, конечно.
Ну вот, значит... Поскольку в Боге нет никакого изменения, то можно думать, что образ мира вечно существовал в его уме. То есть идея мира всегда существовала у Бога, но затем во времени уже получил свою реализацию. Значит, Господь сотворил два мира. Мир небесный и мир телесный. Вначале сотворил Бог небо и землю. Про сотворение небесного мира достаточно мало нам известно. Вот, например, в книге Иова говорится, что «Егда сотворены быше звезды, восхвалишь меня гласом Дели все ангелы мои». Значит, таким образом были сотворены ангелы. Ангелы – это существа мыслящие, желающие, чувствующие, но не как люди, они бестелесные. Их очень большое множество ангелов, и они не все равны, то есть есть чины ангельские различные. Самый низший из ангелов по своей природе выше даже самого одаренного человека. Судьбы духовного мира для нас, в общем-то, сокрыты, но одно событие...
Вам открылось. Мне лично открылось одно событие.
Священное Писание немного приоткрывает нам тайны этого мира, что Господь сотворил всех ангелов добрыми, а они жили в непосредственном общении с Богом и наслаждались в блаженном состоянии, вот, в непосредственном общении. А один из ангелов, который был самый красивый, самый любимый Богом, он возгордился и вышел из повиновения у Бога. И таким образом на небе совершился великий переворот, и злые ангелы, которые были увлечены Дениской, они были свергнуты архангелом Михаилом и обречены на вечные адские муки, потому что...
И всякой возможности покаяния, да?
Покаяние и общение с Богом, то есть они пребывают в том месте, где просто Бога нет, а это место, где ад уже не может быть.
Но они просто созданы были простыми такими существами, что они только один раз могли сделать этот выбор, по сути.
А материальный мир был создан за 6 творческих дней.
А вот вопрос вообще, в принципе, вот это как бы изначально как бы планировалось, да, такое двухступенчатое творение. Или как бы создание материального мира, это была же компенсация за вот ту, так сказать, неудачу, которая постигла вот этот ангельский мир, как вы думаете?
Ну, мне кажется, что изначально Господь, ну, так было задумано,
что он сотворит.
Но ангельский мир и более совершенный, более, да? Более, то есть как вот он...
А может быть... Нет, вообще святые отцы говорят о том, что люди займут те места,
есть такое мнение, да.
Которые... Вот,
места от падших ангелов, да. Но если исходить из этого мнения, да, тогда получается, что как бы вот шло как бы повторное творение, да, материальное. Материальный мир все-таки более грубый, да, мир, чем,
более грубый,
чем духовный мир. Все-таки ангелы, они разумом обладают, да, волей обладают. Только они бестелесные, да, сущность, отличие их от человека.
Но они уже все равно изначально ангелы, они вот непосредственно в общении с Богом находятся, воспевают славу Божью, угу. А люди вот...
Но свобода воли, они все равно так же, как и люди, да?
Да. Вот, а люди, они вот все же должны, видимо...
А вы говорите, что вот присутствовала идея мира в сознании Бога, да?
Да,
какая идея присутствует? Вообще вся идея уже присутствует, творение материального мира, если это же изначально все же было заложено, да?
Да,
сознание, конечно. Как это пребывало? Бог же не изменяем, да? Не, вы сами не, говорите,
нет.
Да?
Ну, он изначально, вот эта идея мира такая, как она воплотилась, она... Угу. Мне кажется, Господь и знал о том, что и грех падения будет, это все. Он не мог. Да. Ну, вообще такие вопросы.
Ну, вы хотите добавить?
Да. Вот затем есть такой момент, что вот развитие мира в данной точке, оно, мне говорят, может пойти по многим путям. Он не свободен. Но каждый из этих путей, в принципе, у Бога он предусмотрен. То есть, по какому бы ни пошел пути развития, то этот путь он уже предусмотрен.
Значит, все пути.
Тому фактическому пути, по которому история прошла, еще предусмотрены были и параллельные пути развития, но не на будущее. Вот,
такое ощущение, что Бог находится внутри времени в этой концепции.
Ну, вот. Нет.
Да, тут видимо у нас какие небеса увели.
Для человека невозможно перебрать. Если Бог находится вне времени и может видеть всю вечность одновременно, зачем ему варианты? Он знает только истинный вариант, который состоялся. То есть он каждый день рождается,
Человечество
свободы скрыл. Нет. Мы-то во времени живем и мы свободны.
Ну, есть такое, что вроде все предусмотрено, но для человека у него выбор свободен. Но какой выбор сделает человек, Бог уже знает.
Просто Бог знает, чем приготовить.
Ты даже слово Божие изменяемо. Не на это тому пример. Даже слово Божие изменяемо. Как сказал Господь, уничтожи Ниневию. Но они покаялись, и Господь изменил свое решение.
Куда вы нас не завели, что такое?
Изменил. Не потому, что это у него было изначально предусмотрено, а потому, что он изменил свое решение.
Потому что я бы смотрю чего.
Еще раз.
После их покаяния, когда ненавитяне покаялись.
Для человека это происходит во времени. То есть вот они покаялись, да. И пришел ответ от Бога.
Да.
Для Бога, я думаю, что этот результат...
Но Бог воплощается во времени.
Дождик, да?
Во времени.
Да.
Конечно, Бог дает человеку осознавать себя, проявляется во времени.
Что там от вас стоит? Это дети религии. Посмотри на фонарь.
А почему здесь так все слышно?
Днем шла,
различно хватало. Да, ну давайте, ладно, мы продолжим. Вообще, это, конечно, тема, да, да, для размышлений. Нет,
ну, если вот так вот размышлять...
Информация то, к размышлению, как говорят, да?
Отцы говорят, что отсюда вытекает главная цель, в общем-то, человеческой жизни, это обожение. То есть человек, чтобы человек здесь на земле подоблялся ангелам, которые вот воспевают славу Божию и вот таким образом приближался...
Не, ну мы вот помните, вот нам Лена говорила, когда мы вот рассуждали, да, о вот теле, да, Иисуса Христа, да, второй ипостаси. Мы же говорим вот в соответствии с неизменяемостью Бога, да, что второе лицо, оно как бы извечно пребывает, да?
Нет, ну все-таки как бы вот как просветили нас на чем, уже не помню, на чем нас просветили. Вот.
На
введении в богословие, вот, что Бог воспринял человеческую природу, как бы, что вот божественная его природа была изначально, а человеческую природу он как бы вот да, воспринял. Она появилась во времени, она не вечна.
Да, Бог второе лицо, то есть оно, значит, произошло какие-то изменения. Но это спорный вопрос. Я считаю, что вот все-таки изначально идея вот тварного мира, она как бы присутствовала в Святой Троице, поскольку Бог Слово, как бы он изначально, вот, да, как бы от вечности, вот, по крайней мере, было предусмотрено вот это вот воплощение, а второй ипостаси Бога Слова. Хорошо, дальше слушай.
Ну, все формы видимого бытия были созданы из первоначальной материи, которая явилась результатом первого творческого божественного акта.
А у вас какая вообще тема?
Я должна... Нет, я не спрашиваю. Ни творение, ни
душа. Вообще?
Душа стадия. Душа стадия. Душа стадия.
Ну, до шестоднева, да. А, ну вот я почему и говорю, вы переходите.
Еще вот иди, вот
хорошо. А может, я больше не должна?
Так что, быстренько свертывайте. Давайте, Дима, еще у нас еще есть время, 15 минут.
Ну, вот я хотела как раз... Ну, мне кажется, наверное, уже не по моей теме дальше.
То есть, не творение, да, уже не ваша тема, да?
Нет, не мои. Нет, нет про английский, нет про вот...
Ну хорошо, ладно, спасибо. Ну, главное, это вопросы вы подняли, так сказать, это вам хвала и честь. Да, спасибо большое. Ну, давайте тогда 15 минут у нас еще есть. Давайте послушаем. Дмитрий, да?
Вот видите, батюшка. Вот что нам, значит, говорит по этому поводу. Второе лицо Святой Троицы, ипостась до Бога воплощения, была несложна и бестелесна, а воплотившись, она сделалась ипостасью для плоти и явилась сложную. Из божества, которое всегда имела, и из плоти, которую приняла и носит свойства двух естеств, будучи познаваемым в двух естествах. Вот.
Ничего непонятно, как я прочитала. Была сложная, вернее, была простая, не сложная и бестелесная, а сделать ипостасию сложной.
Ну, это как-то очень интересно. Все, простите, стараюсь. Все, я уже закончила.
Лапа Дмитрий, раб Божий. Тема у меня где-то довольно-таки обширная. За 15 минут попробую ее вкратце изложить. Предпосылки потопа, сам потоп.
Тема серьезная.
Сам потоп, личность Ноя. И я еще по своей инициативе решил затронуть вопрос, а всемирным был потоп или все же только всечеловеческим. Да. Вот, я, конечно, склоняюсь к тому, что потоп был именно всемирный.
Давайте послушаем ваше мнение.
В конце реферата я бы хотел несколько мнений, несколько так рассуждений прибавить по этому поводу. Вот. Но поскольку время ограниченное, смиренно прошу вас, братья и сестры, меня поменьше перебивать. Итак, мнение некоторых видных богословов тоже учитываются, в частности... Александр Павлович Лопухин, Леонид Пушкарь, протоиерей Серафим Слободской, архимандрит Никифор и другие очень уважаемые нами люди. Но не обошлось без владыки Антония Блума. Считаю, наша праведность, наша святость даже. Вообще, этот человек, наверное, его наследие и, так сказать, его миссия, наверное, с годами только мы больше еще больше поймем его значимость, значение для нас. Итак, о детей Адама и Евы род человеческий очень быстро размножался. От Сифа, как мы знаем, произошли благочестивые, добрые сыны Божии. Вот, от Каима нечестивые злые сыны человеческие. В мире стало довольно быстро распространяться зло. С его как самого высшего развития вот, оно достигло вследствие смешения между собой, именно потомства Каина и Сифа. со временем довольно-таки быстро это произошло. Также после этого как бы смешения умножается количество исполинов. Вот на самом деле я слышал, что исполины существовали даже какое-то время и после потопа. Вот, не знаю, правда это или нет, но об этом как бы говорят, что они и после потопа тоже существовали, может быть, как одна из ветвей рода человеческого рода. Вот. А сами исполины, они внесли в человеческое общество тоже немалые ужасы, насилие, хищничество, всеобщего неверия в обетование будущего избавления человека. И в конце концов нечестие всеобщее между людьми дошло уже до того, до той точки, что из всех людей на земле остался верным Богу только один праведный Ной со своим семейством. Ной был потомком Сифа. Вот. Только святой праведный Ной со своей семьей. Господь, видя великое развращение людей, Господь милосердный, дал ему покаяние и всеобщее исправление 120 лет. Но люди не только не справились, а стали еще хуже. Тогда Господь определил омыть землю водою от нечестия, от нечестивого человеческого рода. Вот. А праведного Ноя, конечно, сохранить на земле для дальнейшего распространения людей. Господь явился Ною и сказал ему, сейчас будет цитата, «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, я истреблю их с земли, сделай себе ковчег, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою». Получив откровение от Бога, Ной, как мы заметим, сразу поверил словам Господа и тотчас же приступил к сооружению ковчега. Ковчег строился по точному Божьему указанию, строился он из дерева гофер. Это, по мнению некоторых святых отцов, кипарисовое или кедровое дерево. Греческое название кипариса имеет сходство с еврейским гофер. Это дерево легкое, твердое, прочное, смолистое, трудно гниющееся и, соответственно, хорошее для кораблестроения, скажем. Вот. Ковчег был осмолен внутри и снаружи. Длина ковчега была 30 локтей, приблизительно, пользуясь арифметикой, 150 метров. Ширина 50 локтей, то есть 25 метров. Высота 30 локтей, примерно 15 метров. Наверху было сделано длинное отверстие по всему ковчегу, в локоть шириной, ну, для света и для того, чтобы воздух все же попадал. Вот, сбоку была сделана дверь. Он должен был состоять из трех ярусов со множеством отделений, которые были предназначены для скота, корма тоже видно. И сделал Ной все, что повелел ему Господь. Разумеется, в продолжении всех 120 лет, но непрестанно проповедовал людям, призывал людей к покаянию. Вот. Ну, естественно, самый его красноречивый проповедь было именно построение ковчега, сооружение громадного корабля. Но люди не каялись, не справлялись, издевались и кощунствовали над проповедью Ноя и становились еще более беззаботными и беззаконными. Ко времени окончания строительство потопа Ной было 600 лет. За 7 дней до наступления всемирного потопа Бог предварил Ноя новым откровением. Он дал ему повеление войти в ковчег со всем своим семейством и определенным количеством животных, чистых и нечистых. Но как мы знаем, птиц, то есть голубей, голубей, горлиц в особенности, не по паре, а по семь пар, ну, это, в общем, нужно будет для жертв самосожжения, например. Как мы знаем, Ной после избавления от потопа сразу благодарность Господу сделал, жертву принес все сожжения. И Господь сказал, что через семь дней начнется сильный дождь, который будет продолжать 40 дней и 40 ночей. Ной сделал все нужные приготовления, взял запас пищи для всех на целый год. И в 17-й день второго лунного месяца, то есть в конце ноября юлианского года, кстати говоря, Ной и все...
Вот он, дождик.
Ной и все его остальные вошли в ковчег. Сам Бог затворил за ними дверь, и в тот же день полился на земле дождь, который продолжался 40 дней. Воды бездны морской устремились на сушу. Вода покрыла самые высокие горы. Тотчас ковчег, погруженный в нее до половины высоты своей, носился поверх высочайших гор Азии. Вениамин Пушкарь в своей книге пишет, что как бы этим преобразовал церковь Христову.
Да, да.
Лишилось жизни все, что имело движение и дыхание на земле. Поднималась же вода в продолжении 150 дней, как мы знаем, 17-й день 7-го месяца, то бишь в конце апреля юлианского стиля. Вот. Бог навел на землю сильный ветер, который очистил атмосферу от туманов и двинул воду бездны морской обратно в их ложе. И ковчег остановился в горах Араратских в Армении.
Ну да, март, он же как бы связан с сотворением, да, в церковном календаре, да, сотворением мира, да, Адама и Евы. Первоначально же год начинался в марте, да, вот.
На самом деле.
Да, получается ассоциация такая. Ведь конец апреля, начало марта и
начало
как
мая.
Раз. Май, да?
Это у вас не пасхальный.
Это наоборот Пасха.
Марта, май не хотя близко, но Пасха обычно приходится. Вот. Но и после этого выждал.
Что-то в то время, как они там вышли на Арарат.
Но и после этого выждал 40 дней. Через окно в ковчеге вначале выпустил ворона, который то вылетал, то возвращался обратно, но снова садился на ковчег. Потом выпустил голубя первый раз. Голубь возвратился в тот же день, не нашел сухого места. Через семь дней вновь Ной выпустил голубя, который уже вернулся вечером с масличным листом в Люве. Вот об этом постараюсь вернуться к этому вопросу. Еще через неделю Ной вновь выпустил голубя, но он уже не возвращался. Тогда Ной открыл кровлю ковчега и увидел, что земля уже обсохла. И по повелению Божию, опять-таки, Ной вышел со своим семейством в ковчег. Выпустил всех животных, бывших с ним. А Ной сразу воздвинул... воздал благодарение Богу за чудесное избавление, взял чистых и нечистых животных, принес жертву всесожжения. Бог милостиво принял жертву Ноя, благословил его сыновей, обещая, что больше не будет такого потопа на истребление всего живого на земле за грехи человека. Вот. И Господь обратил внимание на радугу, которые с тех пор и служат вечным напоминанием людям именно об этом обещании. Ной со своей семьей был новым родоначальником человечества на земле, по сути говоря. И Бог повторил ему и его семье благословение, данное прародителям. Плодитесь, размножайтесь, наследуйте землю, обладайте ею. Бог также разрешил есть мясо животных, а кроме крови, потому что в крови душа. И также был дан закон против человекоубийства. Все люди, братья, каждый носит в себе образ и подобие Божие. После потопа Ной является великим звеном, соединяющим древний мир с новым. Ной сразу решил возделывать землю, насадил виноградник, как мы знаем, раз выпил вина, опьянел и лежал обнаженным в шатре. Сын его, Хам, оказался непочтительным к отцу своему и был поэтому лишен благословения. Потомство его было осуждено на рабство. А Симу и Афету за то, что они прикрыли наготу своего отца, наоборот, было возведено особое Божие благословение. А потомство Сима, было сказано, сохранится истинная вера, ну и церковь. Афету было сказано, что его потомство будет распространено и соединиться с Симовым. А далее, что хотелось бы сказать, что сам Господь Иисус Христос указывает на времена Ноя, предостерегая людей от неверия и беспечности. А святой апостол Петр называет Ноя, как называют, проповедником правды. И в спасении людей в ковчеге дает нам видеть указание на наше спасение через святое крещение. Святой апостол Павел тоже представляет пример Ноя как образец веры и правдивость и праведности по вере. Далее хотелось бы вот что выделить. Мы знаем, что с эпохи Возрождения до середины 20 века, да и сейчас, среди неверующих ученых, и не только ученых, есть возражение против потопа, якобы, что невозможно, чтобы вся Земля оказалась в одно и то же время под водой. Однако исследования, также и новые исследования, указывают несостоятельность критики Библии. Вот, начнем с того, что останки морских обитателей, водорослей, были найдены у вершин Анд, Кордильер. Это одни из самых высоких гор. Также снимки с космоса показывают и показывали наличие остатков ковчега в горах Араратских. Скопление костей доисторических животных, так называемые захоронения, однозначно доказывают одновременную гибель животных и последующий вынос их тел с убывающей водой, что немаловажно. Широкая распространенность, также предание о потопе, свидетельствует о том, что потоп был событием, охватившим как минимум все человечество. И сохранился в памяти многих ветвей человеческого рода. Приведем примеры. Халдеи, финикияне, вавилоняне, фригийцы, сирияне, персы, греки и армяне имели сказания о потопе. Была даже фригийская монета с изображением ковчега и две буквы НО. Индия и Китай также имели записи о потопе. Индейцы Мексики также имели представление о Ное. Хотелось бы еще отметить, что на основании геологических раскопок было установлено, что в земле имеется мощный слой глины илистого наслоения, который не имеет в себе абсолютно никаких остатков органической животной жизни. А этот слой очень резко отделяет слои каменного века палеолита от последующих слоев, то есть неолита бронзово-железного века. Вот это, я считаю, такой очень важный шаг. Господь все-таки затопил всю сушу водами потопа. Потоп был всемирный или всеобщий для всей земли. Сидя Филарет, митрополит Ростовский, митрополит Московский, говорит, что, приведу небольшую цитату, на сомнение, заимствованное от потребного на сие чрезвычайное количество воды, нетрудно ответить. Ну, еще буквально одну минуту. Можно ответить, что всеобщий поток можно представить перехождением воды, занимающей около половины земного шара, на самом деле. А на другую половину, то есть приходилась эта вода, приходение воды на другую половину, и что земля была даже и не вся покрыта водою, доколе воды ее были собраны в одно и то же место. И что, как известно из исследований, одна атмосфера только может дать более воды, нежели сколько надо для потопления всей земли. Напротив того, мнение о частном потопе влечет за собой в первую очередь один неразрешимый вопрос. К чему нужен был ковчег и собрание него всех животных? Если бы они... если они во многих, так сказать, странах оставались бы невредимыми, откуда, в общем-то, иной также мог бы с легкостью переселиться. Вот. А Филон доказывает всеобщность потопа, например, из морских раковин, которые были найдены в вершине самых высоких гор. Фонтенель во Франции, Лейбниц, очень интересно у него, кстати, философская система в этом отделе.
Да, монады.
Да. Лейбниц в Германии, они указывают на природных камнях изображение растений Восточной Индии и Южной Америки. Бюфон, например, признает, что сего явления невозможно объяснить иначе, как действием великого наводнения. Палас в Сибири, который есть возвышенная часть Азии, вот, на горах был найдены целые остовы, представьте себе, слона и носорога. Вот. Только всеобщий поток, конечно же, мог загнать их души, да, их трупы именно туда. Вот. Что касается происхождения самого всемирного потопа, ну, естественно, испытатели стараются изъяснить его движение от средоточия Земли или точки ее равновесия, удержанием ее обращения около своей оси. Вот так же действием проходившей близко от Земли кометы, действием на ее атмосферу. Вот. Ну, конечно, человеческие догадки ничего не прибавляют к достоверности Святого Писания. И буквально небольшую цитату дам из замечательной книги владыки Антония Блума «Школа молитвы», которую я настоятельно рекомендую братьям и сестрам, если будет возможность, прочитать. Вот. Владыка Антоний пишет довольно-таки много в этой книге о значении слова «помилуй», вообще о молитве «Господи, помилуй». Что здесь «помилуй» означает? Вот. Очень много он об этом рассуждает. И в частности, что касается как раз непосредственно нашего доклада, пишет следующее. Комментарий, который дают некоторые отцы греческого добротолюбия, заключается в том, что корень греческого слова «элейсон» – «помилуй» и того слова, которое дает по-гречески «оливковое дерево» – тот же самый. Первый момент, когда появляется образ оливкового дерева в Библии – это конец потопа. Ной посылает голубя, который приносит ему веточку оливкового дерева. И эта веточка обозначает, что гнев Божий прекратился. Милость и прощение Божие даром, даром, незаслуженно, по одной только любви даются человечеству. И теперь, когда уже видна земля, перед ним есть будущее, перед ним раскрывается жизнь. Ну, зачем вы разрешите раскланяться?
Да, спаси Господи, Дмитрий. Да. Ну что ж, хочется всех поблагодарить. Вы знаете, мы с вами вот не просто слышали информацию, да, а вот ну, увидели разные манеры, да, вот это тоже важно. Вот есть как бы такая вот задушевная манера, да, какие-то сокровенными мыслями. Вот Дима делился с нами, да. Мы забыли, что это какие-то библейские истины. Оказалось, что вот что-то человек прямо вот сейчас хочет то, что его волнует, да, то, что вот для него очень важно в жизни, как бы вот так вот очень сокровенно от души поделился, да. Правда, как-то вот очень такая хорошая форма, мне понравилась, доходчивая. Надо использовать, конечно. Есть формы диспута, диалога, да, вот мы с вами вот с Кристиной, да, вот с Марией, да. Это тоже форма очень, так сказать, важная, принципиальная. А здесь как бы вот выступление в другом ключе, да, в другом жанре. И тем не менее, и та форма, и эта форма, она очень доходчива, да. То есть вот я почему вас призываю учиться друг у друга, да. То есть вот мы порой вот так по складу своего характера, ну, демонстрируем разные, так сказать, формы изложения вот библейских истин. Ну, я думаю, там уже преподаватель заглядывал. У нас следующее 19-го, да, праздник святителя Николая. Но мы встречаемся вечером. Вот, вечером на Николу. Да, у нас с вами два занятия, 19-го и 26-го. Вот, я надеюсь, вам выдадут зачетки, да, к 26-му. И 26-го мы собираемся все, поздравляем друг друга с наступающим Рождеством, Новым годом. И я вам выставляю зачетки, если у вас будут... 26-го, да. Вот. А давайте тогда, кто еще не выступал, тогда 19-го мы в режиме цейнота вас тогда будем слушать. Вторник, да, это праздник Николы, но вечером мы все равно продолжаем занятия. Понедельник нет. Достойно есть всякого истинно блажите тебя, Богородица, Пресноблаженная, Пренепорочная, Матерь Бога нашего, честнейший Херем, славнейший, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Славородшего, сущую Богородицу, тебя величаем. Ну что ж, спаси Господи, наступающим праздником вас, святителя Николая.